Слава Богу, братья и сестры, Бог даровал нам чудесное время. Он даровал нам сегодня такой прекрасный праздник, потому что праздник – это там, где собираются люди и о каком-то событии радуются, не правда ли? Вряд ли можно сказать, что какая-то трагедия – это праздник, где плачут, где сожалеют о случившемся. Но праздник – это там, где отмечают какую-то отдельную дату, которая однажды принесла радость. И мы с вами собираемся на подобный праздник, потому что вспоминаем, как однажды Христос даровал нам жизнь. Да, страданиями, да, болью, отвержением, но конец этих страданий, он был ознаменован его победой на Голгофском кресте. И в нашей жизни очень важно ответить на несколько вопросов. Любому человеку. Кто я? Для чего я живу? И что мне делать? Это не только верующему человеку необходимо знать и задавать такие вопросы, но это любому человеку, который сегодня появляется на эту землю. У нас много вопросов, но есть основные. Однажды один мальчик задал маме вопрос и говорит, а почему, говорит, Бог прощает, а учителя не прощают? Ну, в школе, знаете, бывает всякое. Вот, говорит, Бог прощает, а учителя нет. Даже у маленьких детей вопросы появляются. И когда нету ответа на этот вопрос, то возникает такой, знаете, как бы вакуум определенный. И человек потом, может быть, как-то, может быть, получает что-то, может быть, нет, и с вопросами так и, может, свою жизнь и заканчивает. Но вопрос «Кто я?» – это важный вопрос жизни любого человека на этой земле. И, конечно же, для нас с вами, друзья, мы также должны понимать, кто или кем мы являемся. Я хотел бы прочитать место Священного Писания, которое будет отчасти говорить в продолжении того, о чем Павел вначале свидетельствовал и говорил о истории блудного сына. Я прочитаю из книги «Чисел», книга «Числа», 17 глава. Прочитаю с 6 стиха. «И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их, от каждого начальника по жезлу, по коленам их, 12 жезлов. И жезл Ааронов был среди жезлов их. И положил Моисей жезлы перед лицом Господа в скинии откровения. На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левина расцвел». Пустил почки, дал цвет и принес миндали. И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым. И увидели они это, и взяли каждый свой жезл до этого места. Эту историю мы прекрасно с вами знаем и можем прочитать, что она была, ну, случилась из-за предыдущего события, где был определенный ропот, определенный бунт. Мы иногда говорим в своей жизни, как нам тяжело, меня не понимают, мне трудно, меня не принимают на работе, на учебе, где-то в обществе. Но, друзья, прочитайте на досуге 16-17 главы, вы увидите, как было непросто, кто вел народ Божий, и когда пришли важные люди, представители различных колен и народностей, ну или, скажем так, народа израильского, и когда они пришли с претензией к Моисею, ты один, а перед тобой бунт всего общества. Но мы видим, что в этой истории случилось удивительное событие, или можно сказать, что чудо. Чудом можно назвать разные вещи в нашей жизни. Мы просыпаемся утром, и мы понимаем, что это чудо. Мы преклоняем колени и молимся, и Бог отвечает на наши молитвы, и это чудо. Где-то мы считаем, что это обычное явление. Для другого человека это может быть чудом. Но есть моменты, когда невозможно сказать, что это чудо или может быть не чудо, где ясное действие, которое невозможно объяснить человеческой логикой. И мы видим, что в этом месте случилось какое интересное событие. Были собраны жезлы от каждого из представителей колен, начальников, и они были подписаны и положены, как здесь написано, что в скинию. они были положены в скинию, и что-то произошло дальше. То есть это жезл, это палка из миндального дерева, в общем, ничего особо собой не представляющее. И мы видим, что на следующий день один из жезлов, который был жезл Ааронов, он был расцветший и уже даже с плодом. Ну, знаете, когда у вас осенью вы собираете урожай, то когда вы собираете картошку, это обычное для вас явление. Но когда у нас урожай в Карелии, мы собираем картошку, это чудо. Если ты собрал столько, сколько посадил, то это даже уже очень даже неплохо. Но здесь невозможно сказать, что какие-то климатические условия были на то благоприятные, или ну, что-то вот как-то так случайно. Мы видим с вами, что было мертвое, а стало живое. Здесь мы можем с вами увидеть некий прообраз и урок для нашей с вами христианской жизни. Потому что когда мы видим с вами, что этот жезл, который, в общем-то, принадлежал кому-то из людей, на который опирались, который был символом, может быть, определенной власти, он поменял свое состояние. Как очень похоже, друзья, на нашу с вами жизнь. Можно задать вопрос, кем мы были, для того, чтобы получить ответ, кем мы сегодня являемся. Наша жизнь представляла с вами искалеченную судьбу, искалеченную картину, которую было отвратительно смотреть и сложно прочитать. Клубок проблем, вещей, которые невозможно было, на которые невозможно было смотреть просто так, наворачивались слезы. Жизнь перечеркнутая. И дьявол бы давно хотел на этом месте поставить точку. Но рука Божья в один момент поставила запятую. Как бы не окончание, знаете, продолжение. И жизнь, она изменилась. Мы видим, что примечательно, что этот жезл, он пустил почки. Даже это уже было бы чудом, если бы на следующий день из сухой деревяшки увидели бы люди, что проявляются почки. Уже бы, наверное, как-то бы это взбудоражило людей. Но есть важный момент. Бог не останавливается на полдороге. Если Бог берет что-то делать, Он доводит это до конца. И мы видим, что не только почки, не только была листва и цвет, но и в конце был плод. Как и за нашу душу, сколько нужно было побороться Богу, чтобы сегодня мы с вами здесь сидели. И из-за этого мы можем сегодня сделать ответ, получить ответ. Кто я? И во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, со 2 по 3 стих, там написаны интересные слова, что вы письмо Христово. Друзья, вы письмо Христово. Что за письмо? Когда-то в школе я учился, и учитель русского языка написал мне в дневнике такую фразу. «Сергей, я не могу разобрать твои иероглифы». Я думал, что я буду, наверное, врачом. По крайней мере, по моему почерку это было очень близко. Но, к сожалению, наверное, видимо, по знаниям это было очень далеко, и сложился путь по-другому. Невозможно было прочитать. Вроде бы текст-то есть, но прочитать невозможно. Даже белорусскую Библию, если взять, и то можно что-то понять. Потому что слова как-то так догадаться можно. Но если мы возьмем книгу другого совершенно языка, и мы не знаем, этот язык сложно понять. Она, в общем-то, из себя ничего не представляет, эта информация. Вы письмо Христово. Это первый пункт. Письмо Христово, то есть послание. И дальше написаны очень важные такие, знаете, подпункты. Что узнаваемое, то есть его узнают, что именно письмо Христово. То есть это значит, как-то отличает нас от чего-то другого. И еще читаемое. Согласитесь, что не все мы читаем подряд. Ну и, наверное, не все нам нравится читать. А здесь письмо, которое узнают и еще и читают. Когда находился жезл в том месте, он, наверное, не просто расцвел, но это место, наверное, наполнилось запахом. Я, к сожалению, вот даже вот сейчас ловлю себя на мысли, не знаю, как пахнут сады в Беларуси, там, когда цветет яблоня там, или какие-то другие деревья. У нас черемуха есть, и у нас есть сирень. И вот знаете, приятный запах. И даже ты можешь проходить мимо, не видя это дерево, но ты слышишь, ну или чувствуешь этот запах, потому что он наполняет все. Он со всех сторон, и ты не знаешь, где, откуда этот запах идет, потому что он обволакивает тебя, и ты получаешь просто удовольствие от этого запаха. И в том же послании Коринфянам во 2 главе, в 15 стихе написано, что мы еще являемся и благоуханием Христовым. Смотрите, мы получаем ответ на вопрос, кто я? Письмо Христово и благоухание Божье. Но опять же, давайте мы посмотрим с вами, а кем мы были? Кем был этот посох, этот жезл Аарона до того, как он поместился в то святое место? Однажды Иисус задал вопрос, что... Не 10 ли приходило, не 10 ли получило это исцеление, но они где-то остались в стороне. 12 жезлов принесли в это место, но один был только расцветший. И здесь есть ответ, потому что это был жезл Ааронов, тот, который любил Бога, поклонялся Ему. Можно задать вопрос, а почему сегодня я здесь? А мой сосед по площадке лестничной или знакомый на работе, который лучше, по всем характеристикам, его сегодня нету здесь. Хотя бы, казалось бы, по-человечески, наверное, он бы первый бы пришел. А здесь уже вопрос в том, кто стоит за тобой или в чьи руки ты предал свою жизнь. Если ты предал свою жизнь Христу, то ты и подвергаешься Его влиянию. И Писание очень хорошо говорит, что не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Если ты попадаешь в руки Христа, то в твоей жизни приходит преобразование, изменения. Ты меняешься. Тебе Бог вкладывает ум Христов, и жизнь твоя наполняется благоуханием. Жизнь начинается с чистого, с нового листа, и там уже рука Божья пишет новое послание. Как некоторые говорят, пятое Евангелие. Если мы получили ответ для себя, кто я, это уже большое дело в нашей с вами христианской жизни. Однажды Алиса в «Стране чудес» задала вопрос коту, если вы помните такое произведение. Она говорит, что «Куда мне отсюда идти?» На что кот ей задал вопрос, а куда тебе надо? Она ответила, мне все равно. Тогда все равно, куда идти, ответил кот. Только бы куда-нибудь попасть. Кот говорит, куда-нибудь ты обязательно попадешь. Это хороший такой, знаете, пример для того, чтобы и нам с вами сделать или получить ответ на следующий вопрос. Для чего я живу и что делать? Однажды мой знакомый, кто-то из знакомых сказал, говорит, ходил к зубному и говорит, когда пломбу ставили, ну там пломба у него выпала, нашли часть бура от бормашинки. Ну, видимо, предыдущий стоматолог оставил там. Я думаю, что этот знакомый, он больше к тому предыдущему врачу не пойдет. Ну, это будет не совсем объяснимо, если он пойдет опять же туда. Мы всегда ищем людей в своей жизни, специалистов, любого дела. Вы купили машину, у вас что-то застучало, вы, конечно же, поедете к кому? К тому, кого вам порекомендуют, специалиста. Специалиста, который знает свое дело. Вряд ли вы пойдете к тому, о котором будут говорить, да, сделал я у него двигатель, выехал, и там двигатель стуканул у меня, да. Или человек, который отравился после чьей-то стряпни, вряд ли он даже придет, если в гости, захочет снова отобедать. Скорее всего, он культурно откажется. Но если ты знаешь, что этот человек специалист, ты его позовешь, ты готов будешь заплатить деньги даже больше, чем обычно, но ты уверен, что этот человек тебе сделает качественно то, что ты его просишь. Мы, друзья, с вами на этой земле странники и пришельцы. Его посланники, представители, посольство Божье на этой земле. И от нас сегодня требуется, чтобы мы были профессионалы своего дела. Да, может быть, это не совсем, знаете, церковный такой оборот речи, но это Писание об этом нам говорит. Чтобы мы делали дело Божье как для Господа, чтобы мы трудились, посвящали свою жизнь. О чем это говорит? Это как раз говорит о посвященности или о профессионализме того дела, за которое мы сегодня взялись. Мы однажды посвятили свою жизнь Господу для того, чтобы проповедовать Евангелие. И в 10 стихе есть ответ на тот вопрос, который мы с вами для себя задали. Для чего я живу и что делать? 10 стих 17 главы книги чисел говорит так. «И сказал Господь Моисею, положи опять жезл Ааронов пред ковчегом откровения на сохранение в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали». Интересно, жезл, он расцвел, люди увидели, совершено чудо, и дальше Бог дает руководство. Он говорит о том, что этот жезл опять убрать перед ковчегом откровения на сохранение. Вот здесь интересный момент. Если мы с вами говорим о том, что те жезлы, которые до этого принесли пред Господом, в скинию, там, пред ковчегом, Бог совершил чудо, ну, потому что это было место посещения Бога. Там было место, где сходил Господь и провозглашал свою волю. И вот сейчас этот расцветший жезл, его опять необходимо туда было убрать для сохранения. Здесь для нас Господь заложил удивительнейшие слова для того, чтобы нам с вами почерпнуть, что необходимо нам сделать. Мы, однажды придя ко Христу, приняли Его спасение, в Его присутствии пережили благодать и милость, и теперь Господь снова к нам обращается. Если ты хочешь сохранить свою жизнь, тебе нужно находиться около ковчега откровения. Потому что это место безопасности, это место, которое гарантирует тебе сохранность, и чтобы ты смог оставаться в том виде, в котором тебя Бог обличил в эти одежды спасения, чтобы ты мог быть или выполнять ту функцию, которую Он возлагает на тебя. А дальше написано, чтобы это было в знамение для непокорных. То есть, чтобы люди видели тебя, как расцветший жезл. Знамение. Люди проходили мимо ковчега откровения или где-то были, видели, и они видят этот жезл, и они вспоминают, что Бог с этой деревяшкой совершил какую-то работу. Что-то произошло. Они сразу же начинают думать, это невозможно было естественным, но только сверхъестественным способом. Это их заинтересовывало и останавливало тому моменту, который назывался бунтом. И дальше написано, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали. Дорогие друзья, мы сегодня с вами в церкви, но завтра каждый из нас пойдет на работу, на учебу. Кто-то пойдет в то общество, где он соприкасается в этом мире. И вопрос, являешь ли ты своим присутствием воздействие вокруг себя, чтобы прекратился бунт. Вы, когда общаетесь с людьми, которые не знают Господа, замечали ли, что очень часто люди, не познавшие Бога, они во всем обвиняют Бога? Почему мой ребенок болеет? Почему гибнут незаслуженно люди? Там какие-то еще такие берут глобальные вопросы. И вопрос всегда к Богу. Почему Бог допустил? Мы знаем ответ на этот вопрос. Но для человека это непонятно. И непонятно будет, если мы просто скажем. Но здесь написано, чтобы они, видя, смогли в себе получить ответ, и ропот прекратился. И дальше, чтобы они не умирали. Как много людей сегодня ушло с этой земли, потому что они так от детей Божьих не услышали слов спасения. Да, он верующий, хороший, как я, знаете, люблю часто приводить этот пример, когда один брат пришел с армии, служил, ему говорят, ну что, как армия, как служба? Слава Богу, говорит, за 2 года так никто не узнал, что я верующий. Вот, он обрадовался, ему хорошо было, он прошел армию, все замечательно, и он даже поблагодарил Бога. А один молится и говорит, что, Господи, покажи мне то поле, там, где я могу зарыть свои таланты. Ну, он думал, наверное, хотел что-то другое сказать, но, знаете, вот бывает так, что сказал то, что, видимо, есть в его жизни. Друзья, иногда наши молитвы, наше обращение к Богу, оно изначально неправильно. Потому что Бог определил нас для своей цели, чтобы через тебя и меня, дорогой друг, прославиться на этой земле. Чтобы ропот, бунтарский ропот в жизнях людей, он остановился, и человек не умер на этой земле, уйдя в ад, и так и не услышав слов спасения. Но чтобы слова спасения изменили его, и чтобы именно твоя жизнь была как раз-таки той, знаете, лечебным посланием, которое бы изменило взгляд человека. Мы не раз в своей жизни вспоминаем, как однажды Бог постучался к нашу с вами жизнь. И согласитесь, что многие из нас пришли к Богу благодаря тому, что когда-то с кем-то соприкоснулись, из верующих людей, за кого-то из нас молились. Но это редко такое, чтобы вот никто не молился, никто не говорил, и раз вот однажды проснулся и думаешь, ну пойду в церковь, и просто пришел. Да даже если и пришел, то ты соприкоснулся с людьми, которые познали однажды Бога. То есть как раз таки ты увидел этот расцветший жезл, и он тебя заставил остановиться в своем бунтарской жизни, отдавший свою жизнь, ты позволил изменить себя, чтобы натура твоя стала уже Христовой. И поэтому, друзья, мы ответили с вами на эти два важных вопроса. Кто я, для чего я живу и что делать? Нам не нужно просыпаться завтра и говорить, Господи, а что мне делать? У меня четверо детей, мы ждем к лету пятого, и у меня у детей такой какой-то возраст бывает, период, я замечаю, когда они говорят, ну, допустим, сидят дома, папа, мама, мне скучно, не знаю, что делать. Вот, и я уже заготовку для них приготовил, что они могут делать. И вот когда чуть они начинают задавать вопросы, я им список делал, что вы можете делать. Вот, им не нравится мой список, потому что это список с теми обязанностями, которые так сильно не хочется делать, а особенно еще и в таком возрасте. Вот, друзья, если мы задаем вопрос, Господи, что мне делать, как я могу тебе послужить, то пусть Бог даст нам честности, услышать правильный ответ от Него. Потому что Бог всегда отвечает и говорит, что делать. Но знаете, порой не хочется слышать. Хочется как-то что-то особенное. А что может быть особенного, если из 12 жезлов расцвел один? Если из 100 грешников пришел ты единственный? Как невозможно не заметить такого чуда, что из всего дома, там, пятиподъездного, не знаю, 20-этажного, ты сегодня один, который является светильником, солью, который может молиться и стоять в проломе за тех, которые не познали Господа. Как мы можем ответить на тот вопрос, когда люди познают Бога, когда они склоняются и принимают Его в свою жизнь? Разве это не чудо? Разве это не что-то особенное, друзья? Это великая победа, которая доказывается каждый раз на земле, когда кающийся грешник говорит: «Господь, войди в мое сердце». Это каждый раз победа церкви на этой земле. Это каждый раз провозглашение о том, что жертва Господня, она была не напрасно принесена на Голгофе. Друзья, когда Лот выходил из Содома, ему ангелы сказали, чтобы он не оборачивался, чтобы он шел быстро, но самое главное, там написано «спасайся на гору». Когда Богу нужно было сказать о Моисею, Моисей зашел на гору. Когда мы с вами видим, что Христу нужно было совершить в конце своего земного служения самую важную победу на земле, ему нужно было зайти на гору Голгофы. Иногда нам тоже необходимо, друзья, взойти просто на гору, чтобы, преклонившись пред Господом, еще раз увидеть свое предназначение в этой жизни. Хотя мы и христиане, хотя и многие 20, 30, 40 лет, и в первом, втором и пятом поколении. Но нам нужно порой его обновление. Обновление, чтобы ответить на вопрос, кто я и для чего я живу, и что мне делать. И поэтому мы будем молиться, друзья, чтобы Бог обновил, чтобы свежесть рожденного свыше человека, чтобы радость спасения, друзья, оно не оставляло ни одно дитя Божье, чтобы победа Иисуса Христа, она шла впереди нас, и чтобы проходящий, он почувствовал благоухание, не зная, откуда приходит, но переживая, что это что-то особенное, живительное, дающее жизнь, будущность и надежду. Помолимся. Аминь. Святой и праведный, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, Господи, что великую радость Ты даешь нам, что наши имена записаны в книге жизни. Мы благодарим Тебя, Господи, что когда-то были потерянными, но вот ожили. Господи, благодарим Тебя, что и сегодня мы можем своими устами, Господи, провозглашать Того, Который умер, воскрес и вновь грядет, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим, что наши сердца, Господь, сегодня открыты, Боже, потому что Ты однажды изменил наши сердца из каменных в плотяные. Боже, славим Тебя, величаем. Величаем, что радость спасения, она свежа. Что, Господи, это благоухание Христово, оно сегодня наполняет всю землю. И мы просим Тебя, Боже, благослови, чтобы мы были Твоими посланниками в этом мире, чтобы мы были те, которые бы провозглашали, что Иисус грядет, Господь мой, вложи в наши уста слова, вложи в наше сердце огонь, который бы, горя, мог просвещать сердца, которые сегодня не знают Тебя, чтобы, Господи, ничего нечистое сегодня нам не воспротивилось, Господь, но чтобы, побеждая Твоею победою, мы могли, Господь, пройти через все трудности, препятствия, барьеры, Господи, и тем самым еще бы уже могли бы прославить Тебя, великого Творца. Мы благодарим, Боже, что и на этом служении мы, Боже, возносим Тебе хвалу и славу. И, Боже, мы когда-то не могли этого сделать, потому что не знали как. Но сегодня, Иисус, мы благодарны Тебе за то, что однажды Ты, Боже, расцвел в нашей жизни, Господь. Ты изменил, преобразовал и излил свои потоки благодати на иссохшее, Господь. И ныне мы жаждем Тебя. Мы, Господь, призываем Тебя. Мы нуждаемся в Тебе, Господь, чтобы еще больше, Господь, гореть для Тебя, посвящая свою жизнь Тебе, великому Творцу. Благодарим Тебя, славим и превозносим наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.